19 и 20 век. Что же происходит в это время в литературе? Если говорить о 19 веке в целом русской литературе, то, естественно, она выходит из состояния ученичества, в котором она находилась в 18 веке, и переходит в иное состояние. А что это за иное состояние? Именно то, что и делает русскую литературу достижением уже мировой духовной культуры. Мы знаем, что несколько писателей популярны на Западе, причем устойчиво популярны, и к их творчеству постоянно возвращаются. Это прежде всего по популярности Чехов, драматургии Чехова в большей степени. Мы знаем, что почти все театры мира ставят либо Чайку, либо Вишневый сад, либо Сестры. Мы знаем бесчисленное количество интерпретаций этих чеховских пьес. Как ни странно, может быть даже и не странно, а закономерно. Вишневый сад – одна из любимых пьес в Японии. Судя по всему, вот особенности национальной ментальности легли на этот чеховский шедевр. Дальше. Второй по популярности идет, естественно, Достоевский. Известно, что Достоевский, его творчество повлияло на французский экзистенциализм, в частности, на творчество Камю и Сартра. Известна знаменитая инсценировка романа «Бесы», которую сделал Камю, Альбер Камю, и эта инсценировка романа «Бесы» не сходит с театров мира. Мы знаем инсценировку, то есть экранизацию этой пьесы по тексту Камю Андре Вайде и прочее, прочее, прочее. Достоевский прежде всего популярен вот такими романами, как «Бесы», «Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание». Это второй по популярности русский автор, которого знают многие на Западе, либо понаслышке, либо в прямом чтении. И вот Чехов и Достоевский – это вот такой трейдмарк русской литературы XIX века. В меньшей степени известен Толстой, хотя мы знаем, что в Голливуде существует несколько экранизаций как романа «Война и мир», так и романа «Анна Каренина», что говорит, в общем-то, о былой популярности этого романа на Западе. Сейчас в меньшей степени, по многим причинам, в еще меньшей степени Тургенев, хотя было время, когда именно Тургенев представлял русскую литературу на Западе, мы знаем о его дружбе с Флабером, с Золя и Зорзан. Это все его друзья, личные друзья, особенно Гюстав Флабер. И мы знаем, что если вы откроете знаменитые три повести Флабера в собрании сочинений, вы увидите, что перевод повести «Илиада» принадлежит Ивану Тургеневу. И есть тот самый Иван Тургенев, великий русский писатель. По сути дела, неизвестен Гоголь, по сути дела, неизвестен Пушкин, Лермонтов и так далее. Хотя для популяризации этих авторов огромную роль сыграл Владимир Набоков, в частности, его брошюра «Николай Гоголь» была очень популярна на Западе. Он читал лекции об истории русской литературы и очень популяризировал Гоголя. Плюс ко всему, популярность Гоголя, скорее всего, на Западе как-то поддерживается иллюстрациями Шемякина. А Шемякин – культовая фигура, стало быть, вот это еще в какой-то мере, но в большей степени через иллюстрации, через текст, через иллюстрации к тексту. На Западе совершенно неизвестен Салтыков-Щедрин. Пушкин, мы знаем, что недавно была экранизация Евгения Онегина, да? Но эта экранизация, как вам сказать, сказать, совершенно дикая по отношению к Пушкину она не имеет, потому что там была вытащена мелодраматическая история Онегина и Татьяны, и в, за кадром этого якобы псевдоисторического фильма звучит песенка «Ой, цветет калина в поле у ручья, парня молодого полюбила я». Значит, это городской романс 20 века, и от Пушкина он ровно на 100 лет отстает. Но так как американцы всех поражали своим невежеством и своим активным невежеством, да, то это их не очень волновало, что и цветет калина. И вообще этот фильм китчевый, который соответствует вот тому китчевому представлению о русской культуре, очень распространенному и популярному на Западе. И эта китчевость выражается в некой такой цыганщине, богемном отношении, к некому такому концепту таинственной русской души, противоречивые и прочее, ну и прочий набор клише, китча и так далее. Так легко, видно, воспринимать Западу россиян, и это им проще, так сказать, вот сложный русский дискурс переводить вот в такие китчевые штучки. В принципе, мы тоже ведь американцев не знаем, мы тоже ведь представляем их по их китчу Микки Маус, Кока-Кола и какой-то позолоченный жить по кличке Оскар. Так вот, так что в этом смысле мы им платим той же монетой, чем что и они нам. Вообще взаимопонимание между нациями вопрос очень сложный и чаще всего неразрешим. И если нации не комплементарны по отношению друг к другу, а мы не комплементарны по отношению к американцам, то, так сказать, понимание тем более невозможно и так далее. Но к чему я это говорю? В любом случае, вот даже в таком диком варианте, русская культура приобрела эту популярность. Хочу заметить, что, например, для тех же самых американцев, датчане, Норвегия и Голландия – одна страна. И поэтому кто там, в какой стране жил Ибсен, а в какой стране жил Андерсен, а в какой стране жил Кьеркегорд, им все равно. И в этом смысле нам больше повезло, хотя бы потому, что всех перечисленных мною писателей, они все-таки из России не вывозят и не перетаскивают их куда-нибудь, на, не знаю, в Турцию, например. Да? Великий турецкий писатель Федор Михайлович Достоевский. Какая разница, да? Вот слава богу, хоть в этом нет разброса. И это тоже, в общем-то, заслуга русской классики, потому что как бы определен соответствующая интонация русской классики, определен соответствующий круг идей русской классики 19-20 веков. И слава богу, что так это и есть и прочее, и прочее. Мы больше знаем о Западе, чем Запад знает о нас, потому что известно, что еще совсем недавно круг подросткового чтения и все, так сказать, так или иначе образованные девочки из хороших интеллигентных семей что-то слышали про роман «Гюго отверженные», что-то слышали, может быть, даже читали роман того же Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наверняка что-то слышали о, так сказать, еще совсем недавно полузапретном сексуальном писателе Мопассане. Наверняка что-то слышали о романе «Нана», «Золя» и так далее. Я уж не говорю о Шекспире, я уж не говорю о Данте, я уж не говорю там о еще нескольких именах, которые принадлежат к Западу. Мы все равно даже на обывательском уровне, я подчеркиваю обывательский уровень, потому что уровень интеллектуалов не показателен. По одной простой причине, что уровень начитанности интеллектуалов, он всегда гипертрофирован. Нормальный человек, живущий нормальной добычей денег и прочее, прочее, не имеет досуга прочитать столько книг, сколько читает, так сказать, обычный российский интеллектуал. Да? И, кстати сказать, в этом плане уровень российского интеллектуала намного выше уровня так называемого западного интеллектуала. Никогда не забуду вот эту знаменитую фразу, которую приводил мой друг Владимир Фимонов. Кто-то из вас, наверняка, с ним сталкивался. Он журналист, в общем-то, такой высокого уровня и прочее, прочее. Он брал интервью у Бродского в свое время. И Бродский на этом, в этой встрече присутствовал Володя Бродский, на вопрос, кажется, английского посла, американского посла в Швеции, спросил, много ли книг у там какого-то, так сказать, шведского чиновника высокого уровня, рассчитывая, что он, этот посол, поразит сейчас Бродского своей библиотекой. И Бродский сразу отбил всякое желание американского посла хвалить за своей библиотекой очень простой фразой. Он сказал, что вот у этого шведского чиновника книг меньше, чем в туалете у любого московского интеллектуала. Это показательно. Я не случайно ссылаюсь вот на это интервью, чтобы было вам понятно, что эта точка зрения не только моя. В той же самой Дании на 30 человек приходится один человек просто с высшим образованием, а не говоря уже там о степенях и прочее, прочее. И в этом смысле наши российские интеллектуалы, кстати сказать, все меньше и меньше становятся, наши российские интеллектуалы, они, конечно, превосходят по разным причинам, по идеологическим причинам, по причинам замкнутости долгое время, железного занавеса, многих перегибов политических, когда человеку ничего не оставалось делать, как только книжки читать. Это было понятно, это вся советская эпоха так проходила, там люди 60-х, 70-х, 50-х годов, они именно такие. И они по этой причине в том числе не могут найти себе сейчас место в жизни и прочее, прочее. Потому что интеллектуализм, вот такой уход в осложненное чтение, он лишает человека многих таких вот рецептов реальной жизни. Рецепторика отпадает. Ну, чтобы было понятно, если вы первый раз попробовали водку в подростковом возрасте, я не думаю, что она вам понравилась. А потом ничего. Вы убили те рецепты, которые, так сказать, не воспринимали, в общем-то, довольно дерьмовый напиток по части вкуса. И понятно, человек, который пьет водку, никогда не распознает аромат вина, для него это все будет кислятина. Да. Потому что это убивает. И вот, как вам сказать, интеллектуал – это тот, который сохранил в себе вот эту вот рецепторику после вкуса вот этих вот всяких интеллектуальных продуктов. Потому что вино, хорошее вино, это, в общем-то, интеллектуальный продукт. Вырасти, сделать хорошее вино – колоссальный труд. Это вам не водка сделать. Так вот, интеллектуал живет. Он обладает такой пониженной рецепторикой на жизнь, на реальность. А так как сейчас мир устроен таким образом, что массовое общество предполагает, в общем-то, такое вот массовое копошение, как в общем муравейнике, то интеллектуал чаще всего вызывает только, так сказать, раздражение, неприязнь. Он задает вопросы, он сам раздражен, этот интеллектуал. Он не очень, так сказать, приспособлен к этой жизни. Да? Поэтому появляются, например, псевдоинтеллектуалы, как мной уважаемый, например, телеведущий, уважаемый, естественно, в кавычках, как Владимир Соловьев, потому что выпустить книжку «Евангелие от Соловьева» — это большого ума стоит. На Пасху. Это такой псевдоинтеллектуал на уровне «покажу вам, сволочам, всем», «ударюсь по собачьим головам, как кунлеби», и совершил культурную революцию. Заметьте, вот тех людей, которых мы называем интеллектуалами, на телевидении не появляются. Они крайне редки. По одной простой причине, что телевидение не сопоставимо с этим. Нужен глянец, нужен гламур, нужен заявка на интеллектуализм, нежели сам интеллектуализм. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что это факт. Таково общество, потому что общество не будет слушать сейчас какого-нибудь Лотмана. Я не за то, чтобы Лотмана сейчас транслировать. Лотман плохо читал свои лекции, если говорить честно. Он великий ученый, но по телевизору его смотреть невозможно. Я не за то, чтобы его транслировать. Да? Но в любом случае никто сейчас его смотреть не будет. А было время смотрели. Не потому, что люди были лучше. Нет. Потому что другого ничего не было. И в этом смысле это массовое общество, оно исходит из того, чтобы вам давать простой, плохо приготовленный продукт, не первой свежести, и льстить обывателю тем, что он, слушай, а я это понимаю. Так умно говорит, а я все понимаю. Чтобы ведущий был на уровне того дурака, который находится по другую сторону экрана. Вот и все. Поэтому и те, кто по другую сторону экрана, они выдвигают своих любимых героев. И я дурак, и он дурак, как клёво. Только вот на нем Армани, а на мне вот тапчики какие-то. Ну нормально, клёво говорит. Вот в этом весь ужас. Чему я эту эскападу? По одной простой причине, что понятно, что, так сказать, то, чем мы сейчас будем с вами заниматься, вот эта вот самая русская литература, по большому счету, вы все люди взрослые, ее дискурс сейчас не востребован. Пригов очень неплохо написал статью по поводу того, а вот как поэтический язык Пушкина, это востребованный язык или нет? И говорит, нет. Я с ним абсолютно согласен, потому что поэтический язык Пушкина ушел в безвозвратное прошлое. И раз он ушел в безвозвратное прошлое, то скоро, скорее всего, и Пригов как раз эту идею высказывает, то, скорее всего, то, что мы называем русской поэзией, отпадет безвозвратно, и ее просто не будет. Поэтому заметьте, вот мой приятель, в прошлом интеллектуал, который решил отказаться от этого самого интеллектуализма и стал зарабатывать очень приличные деньги. Его возят на Audi 8 водитель, и он теперь книжку читает, он только слушает FM. Когда я с ним говорю, общаюсь, человек очень умный. Он со мной говорит только теми фразами, которые звучат по песенкам FM. То есть его язык стал дискурсом этих песен. Сидит и говорит, замуж хотела, вот и залетела, ля-ля-ля. Это и есть современный Пушкин. Все будет хорошо, я это знаю, ля-ля-ля. Вот. Это, как бы вам сказать, это тот дискурс поэтический. Там есть поэты-песенники, да? Вот у этого всего есть авторы, поэтическая строка. Это тот дискурс, который на самом деле забьет все. Поэтому вполне понятно, что, так сказать, Евангелие от Соловьева демонстрируется как чуть ли не лучшее произведение последнего месяца. Это дискурс, который забьет все. Поэтому понятно, что, например, Маринину представляют как выдающуюся русскую писательницу. А она писать не умеет. Действительно, писать не умеет. С точки зрения языка, это позор. Он шел и ловчил, стараясь вообще узнать, о чем она думает. Она бежала бегом и ползла ползком. Это язык Марининый. Вот для нормального интеллектуала, который воспитан на русской классике и русском дискурсе, это вызывает ощущение только тошноты. И более двух страниц нормальный человек это не прочитает. А вы посмотрите, как пожирают люди глазами это дерьмо. Вот в этом смысле, почему я вам говорю, да? Тем, чем мы будем заниматься литературой 19 века, это, в общем-то, явление, которое может быть, к великому сожалению, может быть, это закономерно, скоро станет восприниматься нами как литература древнего Вавилона и Шумера аккадской цивилизации. Вы держите под подушкой поэму о Гильгамеше? Перечитываете, и слезы текут у вас. И берете отдыхать? Гомера, например, или надо с собой, да? По листам в мягком переплете. Вот приблизительно так же скоро будет с русской литературой. Как и со всей мировой классикой. Со всей мировой классикой это давно уже стало. На Западе, например, англичане и американцы читают не Шекспира, а читают пересказ Шекспира. С комментарием. Потому что язык Шекспира для них уже не их язык. На Западе читают короткие пересказы романов Диккенса. Потому что язык Диккенса – это уже не их современный язык. Я взял вот современное оксфордское издание Диккенса для интеллектуалов, для тех, кто учится в Оксфорде. И вы посмотрели, сколько там комментариев на каждую страницу, потому что современный английский студент не поймет многих фраз, слов у Диккенса. Скоро это будет так же у нас. У нас уже это есть. Я общаюсь со школьниками и вижу, что для школьников прочитать «Война и мир» – это такая серьезная проблема, как вам, Гильгамеш. Потому что они не понимают языка Толстого. Он для них язык инопланетянин. Равно как они не понимают языка Достоевского. Они не могут соединить объекты предикатов в их, так сказать, предложениях. Они не понимают, зачем так много слов. Когда все просто. Замуж хотела, вот и залетела. Ля-ля-ля. Это вам вся Анна Каренина. Включая Евгения Онегина. Зачем так много слов? Как мне один заявил идиот, это самый студент. У вас в фильме, сказал он, слишком много всего. Я говорю, может, слишком мало у тебя там? Слишком много всего. Говорит, ты как австрийский император, слишком много ног. Вот это вот, к сожалению, то, о чем я хотел вам сказать с самого начала. А именно, что мы имеем очень серьезный зазор, непроходимую пропасть, такая пустыня Тартари, между тем, что называется классическим наследием и современным состоянием культуры и восприятия этой культуры. Знаете, оказывается, нет Библии, нет Евангелия, есть Евангелие от Соловьева. Но кто будет читать эту старую книжку, кому она нахрен нужна, когда есть ведущий Соловьев? Это же страшно, но так оно и будет. Представьте себе в традиционном обществе эпохи Толстого и Достоевского, если бы кто-то из журналистов написал бы книжечку «Евангелие от Синекубкина», что бы с ним стало в православной России? Да нет, он пишет «Евангелие от себя», считая себя апостолом. Билл Гейтс – второй апостол.
Даже не наоборот.
Ну, полистайте, если не тошно. Понимаете, это же ведь очень знаковая вещь. Если такое возможно, значит возможно все. Понимаете? Причем книжку издает как бестселлер накануне Пасхи. Так, между прочим. Нормально. Все кушают. Все едят. People все хавает. Тут вот еще какая вещь. Ну ладно, бог с ним. Не это нас интересует. Это просто как сигнал этих самых несостыков. А теперь смотрите. Другой вопрос. Ну может быть тогда классическая культура, о которой мы сейчас будем говорить, она как бы отмерла вместе с Пушкиным. Действительно, вот представьте себе пушкинский дискурс. Сложнейшие, я понимаю, бедных детей. Они приходят домой, а у них родители между собой только матом. уже, например, я вижу, как девчонки там 14-12 лет, мат для них нормальный язык. Вот как после матерного дискурса перейти к дискурсу? Я вас любил, любовь еще быть может. Это что такое? А где твою мать? Столь любимое сердце. И если милый не послал, где же его любовь и страсть? Он придуривается, что ли? Большую цену набивает? В моей душе угасло не совсем. Очень хорошо Захадер по этому поводу сказал. Помните знаменитый стишок Тютчева? Умом Россию не понять, а шином общим не вот. А Захадер добавил только одну фразу. Как в бледнолицую жену в Россию можно только верить. Вот это очень показательный дискурс. Вот здесь все понятно. Раз произнесены нужные слова, все, и ключик понятен. Тут какая-то фигня. Умом России не понятно. Фигня. Какой-то пафос пошел, да? Кому нужен этот пафос? А вот как в бледовитую жену, все понятно. В России можно только решать с ней еще-то делать. Вот это к тому, вот, что происходит в обществе, не только в российском, везде. И это надо воспринимать как норму, потому что все остальное будет восприниматься не как норма. Теперь смотрите, когда возникает этот классический дискурс, и почему так происходит, я хочу вам не просто прочитать про имена и произведения, вы уже давно вышли из рамок школы, а я произведения и имена, вы и без меня можете взять любой учебник, любую энциклопедию, не увидите это, вы взрослые люди, если вам это понадобится, и прочитать, если уж на то пошло. А мы сейчас будем говорить о вот этом, так сказать, коли речь идет о телевидении, а телевидение – это явление социальное, о социальном явлении. Вот одна из особенностей этого социального явления. Почему же тогда очень умные люди, Толстой, Достоевский, просто гении и прочее, прочее, создавали этот странный дискурс, причем столь возвышенный? Если вы прочитаете, например, стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение», представляете, как дико звучит этот дискурс для человека, который слушает FM. Такие нечистые красоты. И если вы прочитаете Кер, а потом возьмете дневник Пушкина и увидите, как он в реальности относился к этой Кер, то вы поймете, что Пушкин врет, что ли. Здесь он говорит, что вот имел он ее, а тут он, я помню, чудное мгновение. Это ложь, это лицемерие или что-то другое? То есть, к чему я это вел? Это все были люди страстные, это все были люди земные. Если возьмете стишок «Телега жизни» Пушкина и вставите туда соответствующие матерные выражения, то вы поймете, почему цензура там забила все точками. Это матерный стишок Пушкина. Этим людям был известен этот дискурс. Это не были ангелы, которые летали и были столь возвышены. Это пошлость так их воспринимать, что делают, например, все почти учителя литературы, что вызывает у любого нормального ребенка идиосинкразию на уроках литературы. Что нам говорит об этих ангелах? Налетели тут, как мухи на варенье. Это были реальные, нормальные люди с нормальными инстинктами, так сказать, такими же, как у современного человека. 19 век не слишком от нас отличается в этом плане. Это не Гильгамеш, не средневековье даже. Это средневековых людей можно воспринимать как инопланетян, потому что у них совершенно другие были отношения к миру. Мы об этом говорили, когда речь шла о древнерусской литературе. Так почему же тогда возникает стихотворение столь похожее, столь возвышенное и одновременно запись в дневнике? Вот дело все в том, что такое различие классического дискурса определяется тем, что классический дискурс классической литературы существовал и рождался в совершенно иной социальной обстановке. У меня только просьба, знаете, я, так сказать, читаю вам не по бумажке, но вы все-таки решите для себя, если воспринимаете мои лекции как сидение на вокзале, можно поспать, пока громко говорите, объявляет остановку Москва-Петушки, тогда вы идите в буфет, там все вскипело. А смотреть в зал, напрягаться и видеть ваши сонные мордашки мне не хочется. И мне еще уши ты слышишь. Это оскорбительно. Так вот, дальше продолжаем. Ситуация такая. Так вот, почему же есть дневник и есть стихотворение? Почему-то это лицемерие? Или это особенность социума, социальная проблема, которая порождала классический дискурс? Ответ один может быть. Вся русская классика жила, естественно, в совершенно другом обществе. И раз они жили в совершенно другом обществе, совершенно иной был социальный заказ. Вы представляете себе, чтобы такая фигура, как Владимир Соловьев, появилась бы на советском экране лет 25 назад? Он был тогда комсомольцем. Он был комсомольцем тогда. Другой социальный заказ, другая продажа, другой товар. Все очень просто. И вот социальный заказ эпохи Пушкина был другой, потому что другое было общество. И по-другому выстраивались требования к поэтам, писателям и прочее. Плохо или это хорошо, я не берусь судить. Я просто говорю вам, другой социум, другая литература. Другая литература, другая культура, другие ваши потребности. Чем же отличается наш современный социум от социума 19 века России? Вроде бы одна страна, одна территория, а такое ощущение, как будто разные народы. Вот был один народ, стал другой народ. И это действительно так. Потому что изменились социальные заказы, социальная обстановка, социальное общество. В эпоху 19 века, и вот это вот наша сейчас проблема, русский социум был выставлен как бы это вам сказать, как сословное общество. Это общество было в сословии. Что значит общество в сословии? Каждый человек, рождавшийся на этой территории, называемой Российской империей, не был как перекати поле. То он комсомолец, то он самолец, то он, так сказать, евангелист от себя самого. А он принадлежал только к определенному месту. Отсюда понятие мещанство, место, к определенной группе людей, к определенной культуре. И из этой культуры, из этой группы людей, даже из этих мест он вырваться не мог. Таково было суровое сословное общество. Потом рождался в семье крестьянина, и его путь жизненный был крестьянина. Вырывались единицы. Единицы. А масса, миллионная масса, так и оставалась крестьянами. Отсюда вот это сословие рождали свою сословную культуру, которая сейчас, например, утеряна. Потому что, например, сословная крестьянская культура порождала очень сложный мир предрассудков, верований, требований к нравственной жизни. И прочее. Этот мир был в перемешку вместе с христианским и языческим. Очень много язычества было в этом мире, равно как и христианство. Этот мир был очень суровой жизни, такой суровой жизни, что дворянин никогда бы это не выдержал. Заметьте, весь пафос творчества Льва Толстого заключается в одном эксперименте. Сможет дворянин прожить хотя бы один день жизнью крестьянина или нет? Отсюда Ленин, который идет пахать. Вы сейчас скажете, какая чушь, купил бы электрическую косилку и дело с концом. Толстого – это проблема, которая для нас сейчас дикой кажется. Но это проблема сословного общества. Вот если дворянин сможет прожить хотя бы одну жизнь христианина, один день христианина, то он, считает Толстой, совершит революцию, этот дворянин, нравственную революцию в самом себе, сотрет такое непримиримое различие сословий, которое может привести к революции. Толстой в этом смысле был абсолютно прав, это и привело к революции. Потому что таких, как Левин, были единицы, а в основном люди были нормальные и из своего сословия не выходили. Понятно, о чем я говорю? Дальше. Смотрите, что делает Некрасов? Некрасов дворянин. Он открывает для русской классики, для русской публики, жизнь целого сословия, называемого крестьянством. Да? Вспомните знаменитое его пафосное стихотворение. «Вчерашний день, в часу шестом, я вышел на Сенную, там били женщину кнутом, крестьянку молодую, ни звука из ее груди, лишь бич свистел, играя. И музе я сказал, гляди, сестра твоя родная, вранье скажу мне». А? Я скажу вам, гениальный творческий эксперимент, на который мало какой современный художник отважится. Он говорит, я вот всю поэзию раскрою вам, что такое крестьянский мир. Ведь это почти инопланетяне, мы их не знаем. И все творчество Некрасова посвящено открытию этого мира инопланетян, крестьян. И Некрасов говорит, они чувствуют по-другому, они мыслят по-другому, у них другие представления о благородстве, у них все другое, они не такие, как мы. При этом это не мешало Некрасову сечь своих крестьян и собирать с них недоимку, потому что карточные долги требовали своего. Потому что он был представитель своего дворянского сословия и крестьянином становиться не хотел. Он просто взял и сделал из этого художественный эксперимент, чтобы было все понятно. Какое еще, например, сословие? Купечество. Это такой же неведомый тип для русского общества. И появляется, например, замечательный драматург Островский, который посвящает все только купеческому миру и создается малый театр, в котором до сих пор играет в основном только пьесы Островского. Это та традиция. Вот посмотрите, как выстроено сословие купцов. Это тоже, это не крестьяне. Они как бы застряли посередине между крестьянами и интеллигентами. И в то же время это вся весь капиталистический мир России. И посмотрите, как различается, например, пьеса «Гроза» от пьесы «Беспреданница». И вам Островский покажет динамику этого мира купцов. В пьесе «Гроза» еще патриархальный слой купечества. Когда, так сказать, женщине запрещено все. Она может быть только рабой своего мужа, даже если этот муж, как Тихон, алкоголь. И рабой своей свекрови, даже если это свекровь кабанита. Не важно, что доводит ее до самоубийства. Не важно. А в «Беспреданнице», вы видите, мир купцов поменялся настолько, что уже можно продавать свою дочь. Мир купцов поменялся настолько, что они уже ездят на парижскую выставку. И разговаривают по-французски не хуже, чем по-русски. И в монетку разыгрывают Ларису. Кому будет принадлежать? Это совершенно другой современный тип, как мы сказали, крутых мужиков. И вот Островский вам на протяжении всего творчества будет показывать как барометр, как меняется жизнь сословия купцов. В то же время, как Некрасов будет показывать вам, как меняется жизнь сословия крестьян. Сословию дворян и только дворянам будет посвящено творчество Тургенева, будет посвящено творчество Толстого. На последнем этапе перед революцией будет посвящено творчество Бунина, это смерть дворянских гнезд. И вам покажут, как дворянское сословие сначала достигает своего величия, потом мельчает и уходит в никуда. И будут писатели, которые будут говорить о сословии разночинцев, например, Достоевский, например, Чернышевский, например, тот же самый Тургенев. Они скажут, вот появилось новое сословие, разночинцы. Это вот то, откуда вылезет потом вся бесовщина Достоевского революционная. Это нигилисты, это люди, ни во что не верящие. Это бесенята, или, как сказал бы Достоевский словами своего героя, мелкий бес с насморком. Это вот то, что взорвет сословное общество. И внимательно держит руку на пульсе и показывает, как растет, как зреет это сословие разночинцев. Как из них вылезет всякое поле. Вроде Джугашвили, вроде Ульянова и прочей дряни. Вроде Троцкого и прочей дряни. Как вырастет вся эта поле в русской классической культуре. И потом захочет власти. Больше ничего она не захочет. Все разговоры про пролетариат – полная лабуда. По одной простой причине, что Россия поголовно крестьянская страна. И Маркс здесь ни при чем. Революция 17 века – абсолютная авантюра этих людишек, которые просто очень любили власть. Как и положено любому нигилисту. Вспомните Базарова. Власть ради власти. А там посмотрим. А все эти разговоры про пролетариат и про крестьянство только прикрытие. Какая пролетарская страна в поголовно-крестьянской стране? Весь промышленный пролетариат сосредоточен только в двух маленьких городах, Москва и Петербург. Вы скажете, ну да, тоже маленькие. Вся Москва, вплоть до 20 века, ограничивалась Садовым кольцом. Вот и вся Москва. Вот и весь промышленный центр. И что обойти можно? И Петербург был не больше. Это на всю огромную территорию. Где пустоши, пустоши и пустоши. Представьте себе Сибирскую тайгу и размер Москвы Садового кольца. Это вся промышленность. При условии, что в Первую мировую войну, куда пошли все эти пролетарии с Путиловского завода? На подводные лодки, на корабли, в артиллерию. Они погибали сразу. И весь пролетариат в первые месяцы 2014 года был вычищен немецкими снарядами, как ураган. А к 17-му году оставились только мужики с винтовкой, человек с ружьем. Это было вранье, потому что господину Ульянову очень хотелось власти. Гениальный фильм «Сокурова», «Телец», посмотрите. Больной, гаденький тип с бородкой. Страшно любящий власть и больше ничего. Болезненно любящий власть. Рядом маячит еще одна сволочь, которая власть любит, как гадюка, еще больше. Такой паренек во Франче. И вот идет такой серпентарий такой. Кто кого удушит побыстрее за власть. Великолепный фильм. Внутрь залезть этих людей, революционеров черных, с большими лозунгами. Мир 19 века, еще раз вернусь, мир сословный. И вся культура, и вся литература сословная. Возвращаемся опять к стихотворению Пушкина «Я помню чудное мгновение» и его записи, реальные записи насчет Керна, что он с ней сделал. Когда, наверное, писал стишок. А Александр Сергеевич понимал, что он такого стишка написать не может. Нет, он может написать. Вот сейчас сборники такие, и русский эрос, эротические стихи, классика. Но для кого? Только в рукописном варианте для ребят своих, для мальчишника. Но в печать он должен принести «Я помню чудное мгновение». Потому что Баркова и прочее в печати не издавали. Потому что у этого сословного дискурса были свои цензурные требования. Литература должна быть вот такой, и никак иначе. У литературы должен быть свой язык, свой дискурс, свои требования, свои принципы, и никак иначе. И поэтому вся русская классика выстраивала свой язык под требования этого дискурса. Отсюда то, что мы называем литературным русским языком, созданным, как сказать, Пушкиным и Карамзиным. Это высокая лексика, это образность, метафоричность, это аллюзии к классике мировой и русской. Если вы берете того же Пушкина, то вы увидите столько ссылок на Библию, на Шекспира, на Данте. Ну вот берете, ладно, Пушкин, Лермонтов, вы берете знаменитый стишок его «Дума», да? Где он говорит о своем поколении. Вот знаменитая фраза: «Толпой угрюмою, быстро позабытый, над миром мы пройдем без шума и следа». Сейчас никто так не напишет. Что это такое? Это дан. Скрытый, завуалированный. И только читатель поколения Лермонтова может это понять. Потому что если вы читаете, так сказать, первую песню «Ад», то вы видите, когда Данте вместе с Вергилием сходит в ад, то они видят небо ада. Это небо ада покрыто как враньем, огромными толпами душ умерших, которые носятся по этому небу, как стая воронов. И Данте удивлен, поражен, испуган таким видением, души летают по небу ада, еще беспрерывно, как такой, так сказать, голливудский вариант, да, сверхэффекта. И он спрашивает, кто это? И Вергилий отвечает, это души тех, кто в той жизни не совершил ни добра, ни зла, и поэтому их не принимает ни ад, ни рай, дабы не возгордилась вина. И поэтому, говорит он, взгляни и мимо. И вот Лермонтов, пораженный этой строчкой, этой терциной, говорит, наше поколение – это поколение вот тех, которых не приемлет ни ад, ни рай, толпой угрюмою и быстро позабытой, над миром мы пройдем, то есть лететь будем без шума и следа. Это вот цитата из... Да, вы берете... роман Гоголя «Мертвые души». И не каждый из вас знает, что «Мертвые души» — это Данте божественный. Первая часть — ад российской действительности. Вторая часть, которая так и не была написана, — это «Чистилище». И третья часть — «Рай», которую он так и не написал. В третьей части Чичиков должен был совершить паломничество в Иерусалим по гробу Господню. Современники это прекрасно знают, потому что это дискурс классической русской литературы, наполняет свой текст аллюзиями. Смотрите, берем Тургенева, записки охотника, и читаем. Гамлет Щегровского уезда. Шекспир. Берем того же Пушкина, Борис Годунов. Знаменитая фраза, которую вы все знаете со школьной скамьи. «Народ безмолвствует». Эта фраза взята из Ричарда III Шекспира. Знаменитый монолог царя Бориса. «Тяжела ты шапка Мономаха». Этот монолог взят из Генриха IV. Сам белый стих. Это стих Шекспира. Онегинская строфа. 14 строк. Это шекспировский сонет. Вот такие сложные иллюзии с мировой классикой, а сколько в русской литературе Библии. Не в том смысле, что Евангелие от Соловьева. Ни у одного великого писателя даже в голову не приходило. А, например, вы берете станционный смотритель Пушкина. Это же ведь притча о блудном сыне. Только вариант — притча о блудной дочери. Если внимательно прочитаете этот текст, вы увидите, намек на эту притчу существует в самом начале этой повести Белкина. На стенах висят гравюры, изображающие притчу о блудном сыне. Вы берете знаменитое стихотворение Пушкина «Пророк», это Библия, и шестикрылый серафим на перепутье родился. Ведь все стихотворение написано старославянским языком, мертвым языком русской Библии. Его надо переводить сейчас современному школе. Перстами легкими, как сон, он не знает, что такое персты. Моих зениц, что это за зеницы, коснулся он. Отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Это совершенно другой дискурс. Совершенно несовременный. Но это дискурс сословного общества. Когда люди, жившие, например, в рамках сословия дворянства, понимали, что их может развлекать не какой-то балбес с телевидения, а только поэт, у которого мощная метафорическая система. Потому что они все так образованы, они все так интеллектуальны, что только интеллектуал из интеллектуалов может их чем-то удивить. И эту литературу не читали крестьяне, потому что они были поголовно безграмотны. И у них была другая устная культура, называемая фольклор. И не читали купцы. А разночинцы, как, например, тот же самый писарь, читали только с ненавистью, потому что в этой культуре слишком мало было о власти. И когда говорили о власти, то говорили о власти только отрицательно, тяжела душа Мономаха. Эта культура была вот такая, она была как касты. Каждая каста, и человек не вылезал чаще всего из той касты, к которой он принадлежал. До тех пор, пока не началось вот это брожение, так сказать, в разночинной среде. И эта культура была выстроена таким образом, и вся классическая культура создана дворянами. Если мы возьмем всех русских писателей, то мы увидим процент 90 русского дворянства, включая даже разночинцев. Потому что Салтыков Щедрин – дворянин, Некрасов – дворянин, даже Писарев – дворянин, даже Ленин – дворянин. Поп Растрига Чернышевский и попенок Растрига Добролюбов – вот и все, и вся примесь. А все остальное — дворяне. Толстой — дворянин, Достоевский — дворянин, Пушкин, Лермонтов — дворяне, Гоголь — дворянин малороссийский, Жуковский — дворянин, Бунин — дворянин, вот Чехов — не дворянин. Правильно, потому что он творит уже в тот период, когда разрушается сословное общество и появляется массовое общество, очень похожее на наше. И тогда возникает потребность и востребованность Чехова. Если бы Чехов пришел со своими рассказами в начале 19 века, он бы даже не был замечен. Он появляется только лишь в ту эпоху, когда в этом рождается социальный заказ, социальная потребность в нем. Тогда он и появляется. Потому что к концу 19 века разрушается то, что мы называем сословным обществом. Возникает массовое общество. А так, в принципе, вся культура дворянская. Включая музыку, включая театр, включая живопись, литературу. Она создана дворянами. И это понятно. Почему? Потому что у дворян больше досуг. В отличие от купцов, они не должны сидеть в лавке и торговать. В отличие от христиан, они не должны жить в зависимости от природных условий и климатических условий той среды, где они либо выживут, либо не выживут. В отличие от разночинцев, они не должны служить чиновниками. Дворяне – это культура возникает, вот такой тезис хочу произнести, только лишь как аномалия. Вот суть культуры – это аномалия. Потому что дворяне – бездельники. От них, как от козла молока. Да, они прекрасные чиновники, да, они прекрасные вояки. Все то, что мы называем русской армией, это цвет дворянства. Поэтому так отличается, например, русская армия от советской или постсоветской армии. Постсоветская армия – это буржуазия.